Евангелие от Марка, 14 глава, 17 по 21 стих. Евангелист Марк отводит большее место описанию приготовлений к Пасхе, чем самой пасхальной трапезе. Вероятно, церковь первых христиан не считала нужным описывать подробности пасхальной трапезы, потому что они касались Ветхого Завета, окончившегося установлением Вечери Господней. Связь между Пасхой и Вечерей Господней видна очень ясно. Некоторые события, произошедшие за столом пасхальной трапезы, все же приведены. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. Но перед тем, как возлечь, Иисус Христос совершил одно дело, полное любви и смирения, а именно: встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 4 по 15 стих. Что побудило Иисуса Христа совершить омовение ног своим ученикам? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Луки, 22 глава, с 24 по 27 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: „Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». В Евангелии содержатся три прекрасных образа Иисуса Христа. Образ Христа в царственном венце, образ Христа в терновом венце и Христос, припоясавший себя полотенцем, омывающий и отирающий ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Какая прекрасная картина любви и смирения! Будем смотреть чаще на Иисуса Христа, омывающего ноги ученикам, чтобы научиться у Него служению нашим ближним. Не будем забывать, что дух служения – это дух Христа, иметь который мы все жаждем. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, ядущий со мною, предаст меня“. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: „Не я ли?“ И другой: „Не я ли?“» Мы можем лишь смутно представить, какова была реакция на эти слова. Учениками овладело смущение. Иуда со страхом ожидал, что теперь предпримет Христос. Ученики не знали, кого обвинять, и с трепетом и возмущением один за другим спрашивали: «Не я ли?» Иуда быстро справился со своим волнением, и после всех у него хватило смелости спросить Христа о том же. Евангелие говорит нам, что между учениками Иисуса Христа было полное доверие. У них были разные духовные недостатки, но взаимное доверие было удивительное. Доверие – это убежденность в чьей-либо искренности, честности, добросовестности и основанное на этом отношение к кому-либо. Доверие есть любимая дочь мудрости. По всей вероятности, Иуда очень хорошо умел скрывать свои намерения. Он мог скрыть свои планы от учеников, но не мог скрыть их от Иисуса Христа. Человек может скрыть свои грехи от людей, но не может скрыть их от взора Господа Иисуса, который видит все тайны сердца. Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Послание Евреям, 4 глава, 13 стих. Господь видит каждого человека таким, как он есть. Когда ученики начали говорить «не я ли?», Иисус Христос сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равве?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Евангелие от Матфея, 26 глава, 25 стих. Почему Иисус Христос объявил о намерениях Иуды? У него было для этого несколько причин. Во-первых, он считал нужным сказать об этом своим ученикам, чтобы они не подумали, что предательство и его последствия постигли Христа неожиданно, и чтобы они знали, что в его страданиях и смерти не было ничего случайного. Бог уже давно все определил. Во-вторых, своим сообщением Иисус Христос предоставил Иуде возможность покаяния в последнюю ночь его жизни. Падший ученик мог бы там исповедать свой грех и получить прощение, но вместо покаяния Иуды овладело такое безумие, которое было свойственно не человеку, а сатане. Несмотря на этот последний призыв любви, Иуда вышел из горницы для осуществления своего ужасного плана. Даже после того, как еще раз увидел свой грех и посмотрел в лицо Иисуса Христа, он не повернул назад. Грех бывает разный. Есть грех страстного сердца, грех человека, грешащего под влиянием момента, под влиянием неожиданного толчка. Никто не должен преуменьшать значение таких грехов. Их последствия могут быть ужасными. Но еще хуже – грех рассчитанный, бессердечный, сознательно совершаемый, грех человека, хладнокровно осуществляющего задуманное, грех человека, который видит ужас своего деяния и любовь в глазах Иисуса Христа и все же идет – путем своего греха. Сердцам родителей причиняют большую боль дети, которые безжалостно разбивают их сердца своими греховными поступками. Так поступил и Иуда по отношению к Иисусу Христу. В-третьих, сознание того, что один из учеников предаст его, было для Иисуса Христа больнее самих страданий. Трудно понять, как один из тех, которые были так близко к нему, мог так возненавидеть его. И все же это случилось. В свободном выборе человека заключена большая сила. Одна из величайших тайн жизни – уважение, которое Бог дает свободной воле человека. Бог не принуждает. Бог призывает. В истории христианской церкви, особенно в дни сильных гонений, были люди, которые становились на путь Иуды. Они были членами церкви, вместе с другими принимали участие в вечере Господней, но шли путем Иуды. Вот почему апостол Павел предостерегает нас, христиан. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Время от времени каждый христианин должен спрашивать у Господа: «Не я ли?» В-четвертых, размышляя о своей церкви в будущем, Иисус Христос хотел уже перед первой вечерей Господней привести всех присутствующих к самопроверке. Каждый христианин должен дать себе отчет, какое у него отношение к Господу. Библия говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 28 по 31 стих. В-пятых, на основании Евангелия от Иоанна можно сделать вывод, что, сообщив об Иуде-предателе, Иисус Христос пожелал, чтобы тот ушел, и он мог побыть в общении со своими верными учениками. Иуда не использовал последней возможности для покаяния. Так и теперь грешники не могут устоять в богослужениях праведных. Есть и другое мнение, что Иуда участвовал в вечере Господней, но если он все же участвовал, то ел и пил осуждение себе. «Да сохранит нас Господь от такого низкого духовного состояния!» В-шестых, Иисус Христос говорит: «Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается». О своей смерти Христос говорит очень спокойно, что он просто идиот. Он не смотрит на это как на большое несчастье в своей жизни, но как на осуществление плана Божьего. Он идет, как предсказали об этом пророки. Книга пророка Исаия, 53 глава, Псалом 21. В-седьмых, предательство Иуды и Иисуса Христа было предсказано пророками. Но нам важно знать о том, что предсказания пророков не ограничивают свободного человеческого выбора. Поступок Иуды является следствием его свободного выбора. В связи с этим он полностью отвечает за него. Учитывая степень его наказания, Христос сказал: «Лучше было бы этому человеку не родиться». В одном из греческих сказаний говорится о том, как два путника проплыли мимо скалы, на которой пели сирены. Сирены сидели на скале и пели так сладко, что заманивали мореплавателей на верную гибель. Одиссей же проплыл мимо скалы. Он заткнул морякам уши, чтобы они не слышали пения, а себя приказал привязать к мачте и не отвязывать, сколько бы он ни рвался, чтобы не поддаться соблазну сладкого пения. Он выдержал, применив для этого метод самопринуждения. Вторым мореплавателем, проплывшим мимо острова Сирен, был Орфей, нежнейший музыкант и певец. Он применил другой метод. Проплывая мимо острова, он пел так сладко и нежно, что моряки, слушая его пение, даже не почувствовали сладости пения сирен. На соблазн он ответил более сильным призывом. Господь не насилует свободную волю человека. Он не останавливает человека от греха против его желания. Но он стремится вызвать в нас такую любовь к себе, чтобы его голос звучал для нас слаще и настойчивее любого голоса, могущего отвести нас от него. И все же, несмотря на призыв любви Иисуса Христа, грех сребролюбия отнял у Иуды содержание и смысл жизни. Он сам погубил себя. Иуда – единственная личность в Библии, о ком сказано: «Лучше было бы тому человеку не родиться». Будем же верны Господу и будем хранить себя от всякого греха. Евангелие от Марка, 14 глава, с 22 по 25 стих. Иисус Христос и его ученики пришли в горницу, чтобы есть приготовленную Пасху или пасхальную трапезу. Как же и в каком порядке вкушали ветхозаветную пасхальную трапезу? Первое. Сперва пили чашу киддуш. Киддуш значит освящение, посвящение или обособление. Этот акт выделял пасхальную трапезу от обычных трапез. Глава семьи брал чашу с вином, благословлял ее, и все пили из нее. Второе. После этого следовало первое омовение рук. Этот обряд выполнял распорядитель праздника. Он омывал три раза руки по установленному ритуалу. Третье. После этого брали ветку петрушки или лист салата, опускали в чашу с соленой водой и ели. Это была закуска для возбуждения аппетита перед едой. Салат символизировал иссоп, которым в Египте мазали кровью косяки дверей, а соленая вода символизировала слезы, пролитые в Египте, и воды Красного Черного моря, через которое безопасно прошел Израиль. Четвертое. Далее шло преломление хлеба. При преломлении хлеба произносились два благословения. «Благословен Ты, о Господи, Бог наш, Царь Вселенной, рождающий, производящий все из земли, и благословен будь Ты, Отец наш Небесный, дающий нам хлеб насущный здесь». На столе лежали три пресных хлеба, брали средний, преломляли и съедали лишь небольшую часть его. Это должно было напоминать иудеям о горьком хлебе, который они ели в Египте, а преломляли хлеб – память о том, что рабы никогда не могли съесть целый хлеб, а лишь краюшку. После преломления хлеба отец семейства говорил: «Это горький хлеб, который праотцы наши ели в земле египетской. Пусть каждый, кто голоден, приходит и ест. Пусть нуждающиеся приходят и проводят с нами Пасху». В наши дни при праздновании Пасхи в иных землях и странах добавляется знаменитая молитва: «Ныне мы проводим ее здесь, а в будущем году в земле Израиля, ныне рабами, а в будущем году свободными». Пятое. Затем следовал пересказ истории избавления. Младший из присутствующих должен был спросить, почему этот день так отличается от других и для чего все это делается, после чего глава семьи и дома должен был рассказать историю Израиля, вплоть до избавления, память которого и праздновалась Пасха. Пасха не могла превратиться в чистый ритуал, потому что она всегда оставалась памятью о силе Божьей и о Его милосердии. Шестое. Пели псалмы 112 и 113. Псалмы от 112 до 117 всегда назывались «Халлел» – «Песни восхваления Бога». Все эти псалмы иудейские мальчики должны были запомнить одними из первых. Седьмое. После этого выпивали вторую чашу вина. Она называлась «чашей Хаггада», то есть чашей объяснения или провозглашения. Восьмое. Все присутствующие омывали руки и готовились к трапезе. Девятое. Произносили молитву. «Благословен Ты, о Господи, Бог наш, Царь Вселенной, рождающий все из земли. Благословен Ты, о Боже, осветивший нас заповедями и позволивший нам есть опресноки». После этого участникам давались маленькие кусочки хлеба. Десятое. Между кусочками опресноков клали горькие травы, обмакивали все это в хорошев и ели. Это называлось соп. Это было напоминание о рабстве и о кирпичах, которые когда-то заставляли делать иудеев в Египте. Одиннадцатое. Теперь начиналась трапеза. Агнец должен был быть съеден весь. Все остатки нужно было уничтожить и не употреблять в обычной трапезе. Двенадцатое. Руки омывали еще раз. Тринадцатое. Съедали остатки опресноков. 14. Произносили благодарственную молитву с просьбой о пришествии Илии, вестника Мессии, после чего выпивали третью чашу вина, называющуюся «чашей благословения». Чашу эту благословляли следующими словами: «Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной, создавший плод вина». 15. Пели вторую часть псалмов «Халлел». Псалмы со 113 по 117. 16. Выпивали четвертую чашу вина и пели Псалом 135, известный как Великий Халлел. 17. Возносились две краткие молитвы. «Все дела Твои будут восхвалять Тебя, о Господи, Боже наш! И святые Твои, праведники, возвещают хвалу Твою, и весь народ Твой, дом Израиля, да восхваляют они, и благословляют, и славят, и возвеличивают, и почитают, и освящают, и воздают славу имени Твоему, Боже, Царь наш! Ибо хорошо восхвалять Тебя и радостно петь хвалу имени Твоему, ибо Ты Бог из вечности в вечность». И вторая молитва. «Дыхание всего живого будет восхвалять Твое имя, Бог наш, и дух всякой плоти всегда будет восславлять и возвеличивать славу Твою, о Боже, Царь наш! Ибо из вечности в вечность Ты Бог, и нет у нас Царя, Искупителя или Спасителя, кроме Тебя». Так заканчивался ветхозаветный праздник Пасхи. Иисус Христос и Его ученики совершили ветхозаветную пасхальную трапезу. И когда они еще ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое», и, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Евангелие от Марка, 14 глава, с 22 по 24 стих. «Сие творите в мое воспоминание». Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. В Евангелии есть несколько названий священной трапезы, которую установил Иисус Христос в горнице в последнюю ночь перед своими страданиями. Первое из них – «Вечеря Господня». Первое послание Коринфянам, 11 глава, 20 стих. Так священную трапезу называют многие протестантские церкви. Второе название – «Трапеза Господня». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих. У христиан их трапеза означает общение с Иисусом Христом. И третье название – «Хлебопреломление». Книга Деяний, 2 глава, 42 стих, 20 глава, 7 стих. Вполне возможно, что третье наименование было объединенным. Оно могло включать в себя вечерю Господню и вечерю любви. Трапезу Господню называют и Евхаристией. Слово «Евхаристия» само по себе значит признательность, благодарность. Этим словом выражают благодарность Богу за Его благо. В евангелических, лютеранских церквах вечерю Господню называют таинством алтаря и причастием. Об установлении вечери Господней повествуют три евангелиста: Матфей, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 30 стих, Марк, Евангелие от Марка, 14 глава, с 22 по 26 стих, Лука, Евангелие от Луки, 22 глава, 19-20 стихи, и апостол Павел, первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стих. На этой трапезе мы видим преломленный хлеб и чашу с вином, о которых Иисус Христос говорит: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Относительно этих слов Иисуса Христа в христианстве существует несколько учений. Во-первых, исторические церкви верят в преосуществление. В толковой Библии, третья книга, страница 416, говорится, что древние церковные писатели признавали хлеб и вино телом и кровью Христа. Но что это значило? Какой смысл имели слова самого Христа при установлении таинства? Каким образом хлеб и вино могут притворяться или преосуществляться в тело и кровь Христовы? В ответ на эти вопросы скажем прежде всего, что ни сам Иисус Христос, ни его апостолы не разъяснили того, как это происходит. Но не подлежит сомнению, что, преподавая хлеб и вино, сам Христос считал их действительно своим телом и своей кровью. Никакое иное толкование невозможно, если обращать внимание на прямой смысл его слов. Понять, каким образом это происходит, мы не можем. Это таинство. А в словаре библейского богословия, страница 317, говорится: «Вкушая жертвенное тело Христово и пия его кровь, верные причащаются его жертвоприношению, присваивая себе его жертву любви и принимая его благодать». Чтобы они могли это делать всюду и всегда, Иисус избрал самую обычную пищу, сотворил из нее свою жертвенную плоть и кровь и повелел своим ученикам повторять после него слова, которые его властью будут совершать это изменение. Во-вторых, многие протестантские церкви учат, что хлеб и вино являются видимыми символами, условным обозначением, жертвенной смерти Иисуса Христа. Участие в трапезе Господней символизирует общение с Ним. Они говорят, что ни один участник пасхальной трапезы не думал, что при произнесении слов пасхальной молитвы опресники превращаются в тот хлеб, какой ели отцы в Египте. Но каждый понимал, что преломленный в Пасху хлеб символизировал тот хлеб, который ели отцы. Ни один иудей во времена Иисуса Христа не понимал, что пасхальный агнец каким-то чудом становился тем самым агнцем, которого ели прародители ночью перед уходом из Египта. Каждый иудей знал, что пасхального агнца ели в воспоминание событий, происшедших во время вкушения первого пасхального агнца. Поэтому и у нас, новозаветных верующих, нет никакого основания предполагать, что при благословении физический хлеб и вино буквально превращаются в тело и кровь Иисуса Христа, как учат некоторые церкви. В-третьих, многие реформатские и протестантские церкви учат, что хлеб и вино – не отвлеченные символы, условные обозначения и знаки, они посредством Духа Святого духовно представляют Иисуса Христа. В Израиле, как и у всех древних народов, существовал обычай приобщаться плодам жертвоприношения. Это значило соединиться с приношением и с принимающим Богом. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 18 по 21 стих. Язычники, принося жертвы идолам, приносили их тем, кто стоял за ними, бесам. Следовательно, согласно словам апостола Павла, они посредством своих жертв идолам входили в общение с бесами, то есть с демоническими силами. Апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16-17 стихи. Согласно этим словам Священного Писания, Чаша благословения, которую благословляем, и хлеб, который преломляем посредством молитвы и благословения, приобщаются, присоединяются духовно к крови и телу Иисуса Христа. И когда мы причащаемся, приобщаемся хлеба и вина, которые через благословение приобщены, присоединены к телу и крови Иисуса Христа, мы духовно приобщаемся, присоединяемся к Иисусу Христу. Участие в трапезе Господней свидетельствует о том, что мы сопричастны телу и крови Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа в истории человечества была единственной и неповторимой. После смерти Христа не требуется больше жертвы за грех, которая была бы связана с кровопролитием. Он единственной жертвой совершил искупление человечества. Единократную жертву Христа мы вспоминаем за трапезой Господней, принимая хлеб и чашу с вином. Послание евреям, 10 глава, 10 стих и 12 стих. И нам надо совершать это постоянно, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. При трапезе Господней выявляются ценности служения Иисуса Христа в прошлом, настоящем и будущем. Трапеза оживляет наше воспоминание прошлого, как и пасхальная трапеза. Кушая Пасху, иудеи вспоминали о том, что их предки освободились из Египта не своей праведностью, а ценой непорочной жертвы. По своим грехам они подверглись бы смертному наказанию, как и египтяне. Но Агнец умер за них. У трапезы Господней христианин вспоминает свою вину. Эта часть вечери Господней скорбная, потому что мы вспоминаем наши грехи и страдания Иисуса Христа за нас. Но эта же трапеза пробуждает в нас надежду на будущее. Но эта же трапеза пробуждает в нас надежду на будущее. Тем, которые прибыли с Ним в Его напастях, Он обещает дать место за трапезой в Царстве Мессии. Евангелие от Луки, 22 глава, с 28 по 30 стих. Будущая трапеза отличается от всех земных трапез, потому что она означает новое общение Иисуса Христа с Его народом. Трапеза Господня является напоминанием того общения, какое будут иметь все верующие Ветхого и Нового Завета. Там Авраам, Исаак и Иаков будут за одним столом с апостолами. Верующие, которые жили до Христа, будут иметь общение с теми, которые жили после Христа. Таков окончательный итог искупления, совершенного Христом. Во время вечери Господней мы не только вспоминаем прошлое и воодушевляемся надеждой на будущее, в ней заключена и ценность настоящего. События прошлых времен сделались для иудеев переживанием настоящего, когда они сами жертвовали пасхального агнца, пекли и ели опресники с горькими травами. В этот момент избавление ветхозаветного народа не было больше событием прошлого, но также и опытом настоящего. Так и во время трапезы Господней страдания и смерть Иисуса Христа становятся для нас достоянием настоящего. Принимающие участие в трапезе сами некогда находились в рабстве греха и сами нашли избавление, которое во много раз превышает избавление ветхозаветного народа из египетского плена. Вера в Иисуса Христа и прощение грехов дают вечную жизнь. Участники трапезы Господней знают, что в будущем они будут разделять трапезу в Царстве Божьем, как обещал Христос. Так благословение вечной жизни в будущем становится радостью в настоящем. В момент, когда христианин принимает хлеб и чашу, искупительная смерть Иисуса Христа в прошлом и ее достижения в будущем уже в настоящее время становятся источником силы его веры, надежды и любви. Такое значение имеет воспоминание смерти Иисуса Христа на вечере Господней. Будем же всегда принимать участие в трапезе Господней достойно, то есть со страхом и любовью к Иисусу Христу. Евангелие от Марка, 14 глава, с 26 по 31 стих. По окончании вечери Господней Иисус Христос пошел со своими учениками на гору Елеонскую. Господь Иисус пошел на свой крестный подвиг, ради которого Он пришел с неба на землю. На пути к Гефсиманию Христос сделал ученикам предостережение, заслуживающее и нашего внимания. Иисус Христос знал, что Он должен умереть и что эти трагические события начнут разворачиваться в предстоящую ночь. Он установил трапезу для воспоминания своей смерти, и теперь ему предстояла смерть, и он знал, какое действие произведет она на учеников, а потому сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Предостережение Иисуса Христа означало, что в предстоящую ночь вера учеников будет поколеблена. Они не устоят и споткнутся. Иуда уже добровольно пошел навстречу своей печальной судьбе, и остальным ученикам предстояло пройти испытание своей веры. В трудные минуты жизни особенно опасна сила влияния других. И трудность эта увеличивается еще тем, что мы не можем предвидеть, когда и при каких обстоятельствах все это постигнет нас. Если бы апостол Петр предвидел, где и при каких обстоятельствах подвергнется искушению, он, возможно, сумел бы себя сохранить. Но искушение всегда приходит с той стороны, откуда мы его не ожидаем. Подробности хода событий Господь не открывает нам. В силу этого наша подготовка к искушениям должна заключаться в бодрствовании и повышении нашего духовного уровня. Бодрствование и молитва являются единственным средством, которое может помочь в минуты и часы искушений. Каждый христианин всегда должен помнить об опасности искушений. Ученики Христа соблазнились о кресте, потому что, по их мнению, Иисус Христос не был больше хозяином положения, так как ходом событий уже управляли другие. Христу же оставалось место лишь на кресте. И ученики оставили Иисуса Христа и разбежались. И это должно служить предостережением для нас в наших искушениях. Искушение открывает наше духовное состояние. Тайное сердце нашего делает явным. Боже, всю глубину сердца нашего испытывает и видит, что в нем кроется. Искушение не есть зло, но добро, если оно побеждается силою всемогущего Бога. Это горнило для очищения золота, огонь, сжигающий тернии, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. Драгоценный камень становится ювелирной драгоценностью после долгой обработки, огранки, шлифовки, полировки. Хрусталь и фарфор проходят через огонь. Камни подвергаются гранению. Не так ли бывает и в жизни христианина? Искушений никому не избежать, но можно избежать падений. Храбрость воина познается в сражениях, а твердость веры нашей в искушениях. Золото испытывается огнем, а вера – искушением. На пути в Гефсиманию Иисус Христос напомнил своим ученикам слова пророка Захарии: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». Книга пророка Захария, 13 глава, 7 стих. На эти слова Господа Иисуса Петр сказал: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». На пути в Гефсиманию мы видим две очень отрицательные черты у апостола Петра. Это его самомнение и самонадеянность. Самомнение – это высокое мнение о самом себе и своих достоинствах, самоуверенность, самодовольство и гордость сердца. Оно есть корень и причина всех падений и непотребств. Как святая любовь есть союз совершенства и составляется из многих добродетелей, так и самомнение есть то греховное состояние, которое составляется из многих греховных пороков и страстей. Самонадеянность – это чрезмерное доверие к себе, своим силам и способностям и пренебрежение чужим опытом и советами. Человек, убежденный в своей необычайной мудрости, никогда не поймет, насколько он глуп. Если он видит только свои добродетели, он никогда не увидит свои недостатки. Сколько бы он ни сравнивал себя с другими, он всегда будет считать, что он лучше их, а не хуже. Свет, в котором он видит себя и других, – тьма. Христиане, которые слишком уверены в том, что не могут сбиться с пути, первыми теряют свое направление. С сожалением следует сказать, что мы тоже иногда страдаем самомнением и самонадеянностью. А эти пороки есть путь к гордости. Гордость же есть отвратительный порок вообще, и если он есть у христианина или христианки, то это особенно плохо. Наши многие прегрешения должны были бы показать нам, что мы из себя представляем, и разбить вдребезги наше самомнение и самонадеянность, то есть высокое мнение о себе. Лучшим молотом, разбивающим эти пороки, являются наши падения. Не поэтому ли Господь отводит иногда свой щит и охрану от нас, чтобы стрелы лукавого поразили в нас самомнение и самонадеянность? Апостол Петр был уверен в себе. Он знал, что любит Иисуса Христа, и считал, что может сам справиться с любой могущей случиться ситуацией. Но мы только тогда можем считать себя в безопасности, когда в нашем сердце вместо уверенности в свои силы появятся смирение и скромность, и когда мы полностью положимся на Господа Иисуса Христа. Поведение Петра повлияло и на других. Его самомнение и самонадеянность передались другим. Никто из учеников не хотел быть слабее, поэтому они торопились заверить Христа в своей преданности Ему. Тоже и все говорили. Ученики не заметили, что на этот раз смелость Петра была для них не благословением, а соблазном. Только немногие из нас, христиан, способны правильно видеть свои недостатки и слабости. Между возвышенным настроением и духовной смелостью веры существует большая разница. Восторженное состояние могут испытывать и неверующие люди, а твердость веры испытывают те, которые полагаются на Бога. Прочность цепи определяется по самому слабому звену, а твердость веры по самому трудному моменту жизни. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Какой урок мы можем извлечь для себя из этих слов Иисуса Христа? В греческом оригинале употреблен глагол «скандалидзейн», производный от «скандалон» или «скандалитрон», что означает приманку в ловушке, палочку, на которую приманивается животное или зверек, и которая захлопывает ловушку, когда животное становится на нее или задевает ее. И потому слово «скандалидзейн» приобрело значение «поймать в ловушку», то есть обмануть хитро или коварно. Апостол Петр был слишком уверен в себе, Он забыл о тех ловушках, которые может подстроить жизнь лучшим из людей. Он забыл о том, что лучшие из людей могут стать на скользкое место и упасть. Он забыл свою человеческую слабость и силу сатанинских искушений. Но нельзя забывать и то, что сердце Петра билось в правильном ритме.
Лучше Петр с пылающим любовью сердцем, даже если эта любовь оказалась чем-то несостоятельной, чем Иуда с сердцем, полным холодной ненависти.
Пусть Петра осуждают те, кто никогда не нарушал своих обещаний. Но Петр любил Иисуса Христа, и даже если его любовь и не выдержала первого искушения, она выросла в нем вновь. Будем же и мы любить Иисуса Христа и в нашей жизни во всем полагаться на Него. Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 по 42 стих. В Гефсимании мы имеем дело с таким событием в жизни Иисуса Христа, к рассмотрению которого надо подходить с благоговением и страхом. Ученикам не позволено было подойти очень близко к находящемуся в борении Христу. Следовательно, и нам надо рассматривать его с определенного расстояния. Постараемся понять причину большой смертельной скорби Иисуса Христа в Гефсимании. Господь Иисус пришел в Гефсиманский сад от вечери. Подробности его прихода нам неизвестны. Евангелие не говорит, сколько времени он находился в горнице с учениками. Можно полагать, что приблизительно в полночь они ушли из нее. По тихим ночным улицам при свете пасхального полнолуния пришли они к восточным воротам города и спустились с горы в Кедронскую долину. Через маленький мост перешли они поток и затем начали подниматься на Елеонскую гору. На склоне этой горы был сад, куда и направился Иисус Христос с учениками. Слово «Гефсимания» в переводе на русский язык означает «масличный пресс». В саду росли масличные деревья, и у садовода было соответствующее устройство для выжимания масла из олив. Место, которое в Евангелии называется Гефсиманией, находится приблизительно на расстоянии 50 метров от Кедронского потока с восточной стороны. Теперь там построена маленькая церковь, которая называется Потовая часовня. В саду растут очень старые масличные деревья, но они не являются деревьями времен Христа. Иоанн пишет, что знал это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 2 стих. Богослов Лиддон при описании Христовых страданий направляет наше внимание на тот факт, что греховное бремя, к которому мы привыкли как к своей одежде, для Иисуса Христа было ужасно тяжелым. Для безгрешной души Господа Иисуса и малейшее соприкосновение с грехом было страшным мучением. Он сам не совершил никакого греха, но из любви к грешникам взял на себя их бремя.
И в Гефсимании это бремя давило его так сильно, что он сам начал ощущать мучения, какие грешник испытает на суде Божьем.
При лунном свете Иисусу Христу была видна стена города, за которой силы ада действовали особенно активно. Там с большой поспешностью готовились к распятию Мессии. Перед внутренним взором Господа Иисуса предстали беззакония старого мира, вина Содома, Вавилона, Римской империи и грехи всех людей. Он знал упрямство и лицемерие израильского народа и оставление ими живого Бога. Он видел грех церкви и каждого человека в отдельности. «Грехи всех нас были возложены на Него», как сказал об этом пророк Исаия, книга пророка Исаия, 53 глава, 6 стих. Ужасная волна греха угрожала захлестнуть его. Затем последовали вторая и третья волны. И неудивительно, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. В Гефсимании Иисус Христос встретился с грехом во всей его силе. Там он взял грехи наши на себя. Не знавшего греха, он, Отец Небесный, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Это переживание было страшно для него. Но именно благодаря тому, что Иисус Христос принял чашу страданий, мы можем пить чашу Его благословений. В гефсиманских переживаниях Иисуса Христа содержится несколько полезных и поучительных уроков для нас, христиан. Во-первых, в них содержится прекрасный молитвенный урок. «И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Вся земная жизнь Иисуса Христа – это жизнь постоянной молитвы. Никто столько не молился и не молится, сколько молился Христос. Библия говорит, «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. «Отверстому небу, свидетельству Бога и сошествию Духа Святого на Иисуса Христа содействовала Его молитва. После крещения Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. «В пустыне Он в течение 40 дней находился в посте, но пост без молитвы не бывает. А поэтому мы можем смело сказать, что Иисус Христос в течение 40 дней не только постился, но прилежно и усиленно молился. И эта молитва помогла ему одержать одну из первых побед над древним змеем, дьяволом. Перед тем, как избрать 12 апостолов, Иисус Христос взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Евангелие от Луки, 6 глава, 12-13 стихи. Господь Иисус молился на горе Преображения. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе. Они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте!» Евангелие от Луки, 9 глава, с 29 по 35 стих. Об Иисусе Христе евангелист Лука пишет, что Он уходил в пустынные места и молился. Евангелие от Луки, 5 глава, 16 стих. Перед своими страданиями Иисус Христос обращается к ученикам и говорит им: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. В молитве Иисус Христос черпал силу для исполнения порученного Ему дела. И своей молитвой Он учит и нас постоянной и прилежной молитве. Слово Божие говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Непрестанно молитесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Своей молитвой в Гефсимании Иисус Христос учит нас особенной молитве. Он говорит нашим сердцам: «Если вам предстоит трудный путь, прежде всего прошу совершать молитвы. Если в окно вашего дома постучала или пришла какая-то скорбь и переживание, прежде всего прошу совершать молитвы. Если вы чего-то ужасаетесь или о чем-то смертельно тоскуете, то в это время непрестанно молитесь. Но молитесь так, как молился я. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. Во-вторых, взял с собою Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. Эти слова Иисуса Христа говорят о том, что Он имел две воли. Как Сын Божий Он имел одну волю – волю Отца Своего Небесного. Как Сын Человеческий Он имел волю, свойственную всем человекам. Как Сын Божий Он готов был пойти на крест и выпить всю чашу страданий до последней капли, до смерти. Как Сын Человеческий Он трепетал перед этой чашей и не был бы против, если бы она могла миновать Его. В Гефсимании Иисус Христос положил Свою волю, то есть человеческую волю, к ногам Своего Небесного Отца. Воля Отца одержала верх над человеческой волей Иисуса, о чем и молился Христос, и был услышан, как сказано в послании к Евреям, 5 глава, 7 стих. «Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение». И все мы, христиане, имеем две воли – волю нашего внутреннего человека и волю нашего внешнего человека. И нам надо молиться, как молился Иисус Христос в Гефсимании: «Но ничего я хочу, а чего ты?» И мы будем услышаны, как был услышан Христос в Гефсимании. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Побудьте здесь и бодрствуйте». В Евангелии от Матфея написано: «Бодрствуйте со Мною». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. В этих словах видна особая близость Господа к Своим ученикам. Он им, как друзьям, открывает свою смертельную скорбь и тоску, открывает тяжесть своей души и просит их бодрствовать вместе с Ним и молиться. Истинные друзья познаются в беде. И истинная христианская любовь не может ограничиться торжественными богослужениями и блаженными настроениями души. Она ищет своего проявления в жизни и служении людям. Без любви и сострадания к ближнему и друг другу наши слова о любви и о самой высокой христианской морали подобны меди звенящей, и наши чувства подобны засохшему гипсу. Иисус Христос, находясь в смертельной тоске, просит своих учеников пободрствовать с Ним. После этой просьбы отходит от них для молитвы и, возвратившись, находит их спящими. Какая холодность и черствость! А ведь любовь живет не для себя, а для счастья и радости других. И истинная любовь принимает активное участие в скорби и переживании своего ближнего. В-четвертых, Иисус Христос, находясь в скорби души своей, нуждался в помощи своих учеников, тем более в этом нуждаемся мы. Каждый из нас нуждается в поддержке и молитве друг за друга. Положим себе на сердце никогда не проходить мимо скорбящих, будем утешать их, молиться за них и оказывать им христианскую любовь. К этому призывает нас Господь через свое божественное слово. Он говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. А апостол Павел пишет: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. В-пятых, Иисус Христос говорит: «Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Пришел час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Евангелие от Матфея, 26 глава, 45 стих. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Перед Ним лежал только один путь – путь Голгофы. И Он не свернул с этого пути – пути спасения грешников. В-шестых, Иисус Христос был искушен во всем, кроме греха. Он пережил смертельную тоску и скорбь. Он знает, как бывает тяжело, когда скорбит душа. Поэтому Он, Господь Иисус Христос, наш лучший друг, советник и утешитель, бывает особенно близок к нам в дни и минуты наших скорбей и переживаний. Он, как нежная кормилица, утешает и ободряет нас в скорби. И когда мы не в силах идти, Он несет нас на своих могучих руках и говорит: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «Се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Иисус Христос любит нас, и Его любовь к нам мы видим и чувствуем на каждом шагу нашей земной жизни. Его любовь к нам подобна материнской любви к своему дитяти. Она постоянная и жертвенная. Будем и мы со своей стороны любить Иисуса Христа и неуклонно следовать по Его стопам. Будем подражать Ему в молитве друг за друга и за всех людей. Будем в доброте, сострадательности и любви ко всем людям, христианами, похожими на Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь!